Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Эзра Паунд в России».
Этот грандиозный по замыслу, поражающий своим размахом и раздражающий своей сложностью эпос должен был разрешить центральную проблему нового времени. Модернизм сформулировал ее так. Беда Запада – отсутствие универсального мифа. Без него миру не избежать душевного одиночества и духовного одичания. Миф – это карта бытия, дающая каждому ответы на все вопросы. Мир, истолкованный мифом, можно охватить мысленным взглядом. Его можно понять, в нем можно жить. Заменившая миф наука лишила Вселенную общего знаменателя. Она дала нам фрагмент вместо целого, превратив человека в специалиста, утешающего себя лишь тем, что невежество его не всесторонне. Лишить культуру мифа означает оставить людей без общего языка и обречь их на рознь и войны. Паунд считал, что спасение в искусстве, которое он понимал как средство связи. «Коммуникация, — писал он, — цель всех искусств. Главное из них — эпос. Он — словарь языка, на котором говорит культура. Эпос — ее коллективный голос». Он создает ритуалы, скрепляющие человеческую расу. Эпос защищает нас от страха перед неведомой судьбой. Превращая будущее в прошлое, эпос изживает время, заменяя темное грядущее светлой вечностью настоящего. Непосредственной причиной возникновения Кантас послужила Первая мировая война. Паунд и его друзья, прежде всего Элиот, считали войну симптомом еще более страшной болезни – распада единого культурного образования, которым на протяжении веков был Запад. Новое время родило новые народы. Лишенные общего языка, культуры и веры, они обречены воевать. Исторические катаклизмы вызваны не политическими причинами, а утратой внутренних ценностей. Мир, забывший о красоте и благодати, становится жертвой бездуховного технического прогресса.
Эзра Паунд в России. Программу подготовил и ведет Александр Генис. Эфир 9 октября 2003 года.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Эзра Паунд в России».
Недавно в русской культуре произошло важное событие. Отечественному читателю преподнесли ценный подарок. Петербургское издательство «Владимир Даль» выпустило первое полное двуязычное издание стихотворений великого американского поэта Эзры Паунда. Пока вышел только первый том из задуманного двухтомника. Во второй войдут переводы 30 из 104 «Кантас». Грандиозный проект, осуществляемый под редакцией Яна Пропштейна, включает переводы Ольги Седоковой, Микушевича, Сергеева, Михаила Гаспарова, Цветкова, Наймана и Марка Фрейдкина, первым выпустившим крохотную книжечку стихов Паунда в России. Изданию сопутствует огромный комментарий, большая вступительная статья, приложение с вариантами перевода, включая те, что нашли в архиве Михаила Зинкевича. Короче, это монументальный труд, сравнимый по значению с явлением русского Улисса Джойса. Однако Паунд куда более опасный автор. В каждой культуре, которая принимает его в свой состав, нужно быть осторожной, чтобы этот подарок не оказался ящиком Пандоры или троянским конем. Паунд был не только первым поэтом англоязычного мира, не только отцом-основателем атлантического модернизма, но и убежденным и не раскаявшимся фашистом. Большая часть его «Кантас», вряд ли они войдут во второй том русского издания, посвящены прославлению режима Муссолини и его героев. Наше смутное время — это противоречие легко использовать в гнусных политических целях, что же и происходит, если судить по интернету. Поэтому сегодняшнюю передачу я, используя американский опыт освоения творчества своего одиозного гения, хотел бы представить своеобразным предисловием к вступлению Эзры Паунд на территорию русской культуры. Понять источник как величайших достижений Паунда, так и его зловещих заблуждений, надо вспомнить, что он вступил в литературу с мечтой о новом возрождении. В начале XX века им передели многие. Только Ренессанс, казалось, мог предотвратить закат Европы, который обещал ей Шпенглер. Западная мысль металась в поисках нового религиозного основания для своей цивилизации. В это полное трагических предчувствий время и родился культ Возрождения, как эпохи, впервые сумевшей счастливо объединить икону с картиной, рациональный расчет со сверхчувственным порывом, науку с верой, Афины с Иерусалимом. Ренессанс пробивался к Богу не в обход разума, а вместе с ним. Ренессанс — это сумма Запада. Он сумел вместить цветущее разнообразие своей жизни в христианский миф, дававший любой частности универсальное космическое содержание. Оградив мир одной рамой, Ренессанс создал органическую целостность, по которой больше всего и тосковал XX век. Как говорил Бердяев, трагедия нашего времени — это судьба человека, победившего природу лишь для того, чтобы стать рабом машины. Найти новый миф, способный одухотворить прогресс и срастить распавшийся мир в новое единство — вот центральный проект модернистов, ради реализации которого они были готовы на многое. Эзру Паунда ренессансный мираж завел сумасшедший дом, заменивший ему электрический стул. Живя в Италии, Паунд, как и многие другие мастера, включая Мережковского и Стравинского, убедил себя в том, что Муссолини, любивший повторять «мы практикуем рождение трагедии», и есть тот просвещенный тиран, о котором мечтали поэты. Для художника искушение всякого тоталитарного режима в том, что он, обещая синтез политической жизни с духовной, ведет к большому стилю, удовлетворяющему тягу искусства к целостной картине мира. В 30-е годы непонятые и непринятые демократии многие модернисты склонялись либо к фашизму, либо к коммунизму, надеясь, что сильная власть позволит им осуществить их собственную эстетическую программу. Безмерно энергичный, от него осталось 300 тысяч писем, апостол нового Ренессанса Паунд считал, что именно ему удастся создать такой миф. Поэзии тут выпадала задача исторического масштаба. Стихи — рычаг утопии. В них ключ к шифру, отмыкающему врата земного рая, в который истово верил Паунд, и который он стремился не описать, а воплотить в эпосе нового человечества, в Кантос. Во время войны Паунд выступал по римскому радио, вещавшему на Америку. Часто в этих передачах он читал свои Кантос. В этих случаях и итальянские цензоры, и американские контрразведчики подозревали в непонятных текстах шифрованные сообщения. Когда в 1978 году американцы наконец выпустили записи всех программ Паунда, то среди скрипта нашлись и выступления на более актуальные в те годы темы. Паунд объяснял войну происками еврейских ростовщиков, которым руководил главный, как он писал, жидоянки Франклин Делано Рузвельт. Судя по скриптам, эти передачи были омерзительными по содержанию и невразумительными по стилю. Патологический антисемитизм, который Паунд согласился в старости признать своей главной ошибкой, делал его аргументацию абсолютно невнятной. В мае 1945 года Паунд был арестован по обвинению в предательстве. Врачи признали его невменяемым, и Паунда поместили в Вашингтонскую психиатрическую клинику Святой Елизаветы, где он провел 13 лет. Это не помешало Паунду в 1948 году получить высшую в англоязычном мире Боллингемскую премию. В жюри входили Оден, Эллиот, Лоул, Уоррен за написанные в заключении «Пизанские кантос». Они были созданы летом и осенью 1945 года в лагере для преступников возле Пизы, где соотечественники держали Паунда в клетке без крыши. В 1958 году, благодаря усилиям лучших американских поэтов и писателей, Эзру Паунда вызволили из больницы. Поэт немедленно и навсегда уехал в Венецию. С родины Паунд простился, отдав ей на глазах фотографа из «Нью-Йорк Таймс» фашистский салют. Рассуждая о казусе Паунда, Бродский сказал:
«Держать поэта, каких бы убеждений он ни был, в сумасшедшем доме, это ни в какие ворота не лезет. Оден говорил, что если великий поэт совершил преступление, поступать, видимо, следует так. Сначала дать ему премию, потом повесить».
По иронии судьбы, тело Бродского на Венецианском кладбище лежит в двух шагах от могилы Эзры Паунда. Когда я последний раз, прошлой зимой, там был, живые цветы лежали на обоих надгробиях. У Бродского, правда, их было больше.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Эзра Паунд в России».
Как легко понять из всего вышесказанного, американской культуре пришлось немало потрудиться, чтобы встроить творчество Паунда в свою систему. О том, как она обходится с этим поэтом, наш корреспондент Владимир Морозов беседует с известным американским филологом, профессором Квинс-колледжа Джоном Тайтеллом, который только что выпустил книгу о Паунде «Одинокий вулкан».
Профессор Тайтелл, как история американской литературы обходится с Эзрой Паундом, с его жуткой биографией? Когда мы говорим о фашизме, надо помнить, что в этом нет ничего особенного. Сегодня трудно себе представить, но в 30-е годы у фашистов были свои сторонники и в Америке. Кстати, в начале войны Паунд хотел вернуться из Италии в США. Он пошел в консульство за визой для своей незаконной дочери Мэри, которую родила ему любовница. Но консульский чиновник не дал девочке визу. Эзра Паунд не мог бросить дочь, у него не было никаких средств к существованию, и когда ему предложили выступать по фашистскому радио за $15 в неделю, он согласился. Эти деньги кормили всю семью. Но это была пропаганда в пользу врага. То, что он говорил, никто не слышал. Для выступления на суде над Эзрой Паундом не смогли найти ни одного англоязычного солдата, который бы слышал выступление Паунда. Их записала только американская разведка. Она, например, засекла, что в одной из передач Эзра Паунд назвал президента Франклина Рузвельта Рузвельстин, то есть переиначил фамилию на еврейский лад. Этого ему не простили. Министр юстиции привлек его к суду. Профессор, а можно ли обойти фашизм Паунда, изучая его стихи? Насколько органична политика для его поэзии и взглядов на культуру в целом? Когда мы говорим о поэзии Эзры Паунда, надо иметь в виду, что он писал стихи 60-70 лет. Понятно, что в его прекрасных ранних вещах нет никакой политики. Да и вообще в его стихах ее очень немного. А, например, в стихах Томаса Элиота полно антисемитизма. Но, и это я вам говорю как еврей, для того времени антисемитизм был в США куда менее одиозным явлением, чем сегодня. Но как занесло в политику такого утонченного эстета? Я думаю, что Паунда просто одурачили. И поэтому он наделал серьезных ошибок. Он искренне считал, что при фашизме наступит расцвет искусства, как это было при владычестве Ватикана. Ведь тогда власть была тоже тоталитарной, и никто себе не мог позволить не согласиться с церковью. Теперь всем понятно, что при фашизме искусство находится под контролем цензуры. Но жизнь поэта очень сложна, и Эзру Паунда нельзя просто отмести как сумасшедшего фашиста. Мистер Тайтелл, что вы посоветуете русским читателям, только открывающим для себя Эзру Паунда? Я бы посоветовал им начать с ранней поэзии. Это период с 1910 года до начала Первой мировой войны. Надо обязательно прочесть стихотворение «На станции метро». Затем поэтические переводы с китайского и японского. И только после этого попробовать подступиться к основному произведению Эзры Паунда «Кантус», которые очень трудны для понимания.
Самый простой способ разоружить Паунда — оставить нам только его ранние стихи, значение которых признают даже его злейшие враги. Делать этого, однако, никак нельзя, ибо именно его зараженный фашизмом «Кантос» — самый амбициозный памятник всего модернизма. Этот грандиозный по замыслу, поражающий своим размахом и раздражающий своей сложностью эпос, должен был разрешить центральную проблему нового времени. Модернизм сформулировал ее так — беда Запада — отсутствие универсального мифа. Без него миру не избежать душевного одиночества и духовного одичания. Миф — это карта бытия, дающая каждому ответы на все вопросы. Мир, истолкованный мифом, можно охватить мысленным взглядом. Его можно понять, в нем можно жить. Заменившая миф наука лишила Вселенную общего знаменателя. Она дала нам фрагмент вместо целого, превратив человека в специалиста, утешающего себя лишь тем, что невежество его не всесторонне. Лишить культуру мифа означает оставить людей без общего языка и обречь их на рознь и войны. Паунд считал, что спасение в искусстве, которое он понимал как средство связи. «Коммуникация, — писал он, — цель всех искусств. Главное из них — эпос. Он — словарь языка, на котором говорит культура. Эпос — ее коллективный голос. Он создает ритуалы, скрепляющие человеческую расу. Эпос защищает нас от страха перед неведомой судьбой. Превращая будущее в прошлое, эпос изживает время, заменяя темное грядущее светлой вечностью настоящего». Непосредственной причиной возникновения Кантос послужила Первая мировая война. Паунд и его друзья, прежде всего Элиот, считали войну симптомом еще более страшной болезни — распада единого культурного образования, которым на протяжении веков был Запад. Новое время родило новые народы. Лишенные общего языка, культуры и веры, они обречены воевать. Исторические катаклизмы вызваны не политическими причинами, а утратой внутренних ценностей. Мир, забывший о красоте и благодати, становится жертвой бездуховного технического прогресса. История — главная героиня Кантос. Но прежде чем отразиться в зеркале поэзии, ей следовало воскреснуть. Новаторство Паунда заключалось не в изобретении нового, футуризм он считал, например, поверхностным течением, а в оживлении старого, в реанимации омертвевшей под холодными руками филологов поэтической традиции. Своим орудием Паунд сделал перевод. За что бы ни брался Паунд, аллитерационную англосаксонскую поэзию, звукопись провансальских трубадуров, иероглифику китайской лирики, он всегда преследовал одну цель — сделать старое новым и, как он мечтал, вечным. Его переводы вовсе не вели к еще большему накоплению знаний. Они должны были перестроить, упорядочить и соединить бесчисленные фрагменты в общую нервную систему, обслуживающую всю человеческую культуру. Это напоминало скорее нейрохирургическую операцию, чем литературное ремесло. Переводы Паунда были так необычны, что после публикации поэмы «Омаж про Перцию», заново открывшей читателям римского классика, профессор-латинист предложил переводчику покончить с собой. В русском издании за головоломную задачу воспроизведения про Перция в прочтении Паунда взялся замечательный античник и переводчик-новатор Михаил Леонидович Гаспаров. Переводя, Паунд вживлял прошлое в настоящее. Далекие и забытые строки, как черенки, прививались к древу мировой поэзии. Переводы Паунда напоминали не гербарий, а сад. Из живых ростков истории он и мечтал собрать свои кантос. Эта практика живо напоминала Мандельштама, с которым у Паунда было много общего.
Настоящее мгновение может выдержать напор столетий и сохранить свою целостность, остаться тем же сейчас. Нужно только уметь вырвать его из почвы времени, не повредив его корней, иначе оно завянет. Вы слушаете передачу Александра Генниса «Эзра Паунд в России».
Несмотря на необъятно огромный и разнообразный материал, вошедший в Кантос, все они устроены одинаково. Их сложную динамику образует вихревое движение стихов вокруг сюжетных стержней, связывающих ряд песен в циклы. Пронизывая пространство и время, эти архетипические оси рифмуются друг с другом, образуя и разворачивая тему. В тексте каждой песни кружатся отдельные строчки, цитаты, имена, фрагменты подлинных документов, намеки на старинные легенды. Все те, как он писал, светящиеся детали, которые Паунд черпал из воздуха живой традиции. Каждое слово тут обладает своей исторической памятью, которую оно не утрачивает, становясь частью целого. Набор архетипических героев и понятий – Одиссей, Дионис, Данте, Солнце, Кристалл – служат иероглифическими знаками особого поэтического языка. Важным элементом его являются и подлинные китайские иероглифы, вставленные в текст в самых многозначительных местах. Этот грандиозный механизм отдаленно напоминает приведенный в движение многомерный кубистический коллаж. Сложность такой поэзии объяснялась тем, что Паунд обращался к сверхсознанию читателя, которое, собственно, и должно было родиться в процессе восприятия поэмы. Замысел Паунда неплохо описывает не менее фантастический проект другого великого модерниста, любимого в России, Германа Гесса. Кантес можно сравнить с игрой в бисер, цель которой – магическое проникновение в отдаленные времена и состояние культуры.
Игра в бисер – игра со всем содержанием и всеми ценностями нашей культуры, всем опытом, всеми высокими мыслями и произведениями искусства, рожденными человечеством в его творческие эпохи. Умелец игры играет как органист на органе. Его клавиши и педали охватывают весь духовный космос. Его регистры почти бесчисленны. Теоретически на этом инструменте можно воспроизвести все духовное содержание мира.
Поэт укрощает хаос, отделяя необходимое от лишнего. Соединяя максимально далекое в безусловно близкое, он создает целое из несопоставимого. Паунд, однако, оставлял синтез читателям. Его стихи состоят, по выражению Элиота, из несвязанных, плавающих в пустоте строк. Чтобы вернуть языку первозданную аморфность, он убрал из разреженной атмосферы своей поэмы синтаксис. Здесь нет авторитарной грамматики. Поэт оставляет нас с тем миром, что нам предстоит заново собрать. Кантес — стихи о прошлом, но существуют они в будущем. Они должны инициировать процесс, результатом которого и станет «Песня племени». Поэма Паунда — не законченный продукт, а утопический проект, осуществление которого возможно лишь в коллективном труде, объединившем усилия всего человечества. Этот труд — рождение мифа. Творческая, не говоря уже о человеческой, трагедия Паунда в том, что мощные по мысли фрагменты, редкие по красоте отрывки, пронзительные по глубине чувства строки и незабываемые по яркости детали не сложились в целое. Эпос не получился. Текст «Кантес» остался в истории литературы, а не просто в истории. Паунд мечтал создать универсальный язык символов иероглифов, на котором можно выразить любую ситуацию или явление. Как Библия, Одиссея или конфуцианский канон, его «Кантес» предлагали систему образов, вмещающую весь человеческий опыт. Способность «Кантес» описывать вечное и всеобщее должна была сделать поэму «Песней племени». Не вышло. Паунд не смог дать миру новый язык, а культуре новый инструмент. Его игра в бисер не состоялась. Паунд надеялся, что мировая культура прозвучит в его поэме одним аккордом. Обращенная к интуитивному, а не абстрактному восприятию, поэма, мечтал он, будет доступна каждому. Паунд рассчитывал, что его поймут все. Его поняли немногие. Разница сокрушительна, ибо она отменяет главное — идею эпоса. В пизанских «Кантес», подводя итог труду своей жизни, Паунд назвал себя «одиноким муравьем из разрушенного муравейника». Речь тут не только о лежащей в руинах послевоенной Европе. Муравейник — образ самоотверженной целеустремленности, безусловного взаимопонимания и всеобъемлющей солидарности, черт, ставших инстинктом. Не сумев собрать нас муравейник, «Кантес» утратили предназначавшийся им высокий смысл. Однако культура XX века, как это всегда бывает, распорядилась наследством Паунда не так, как мечтал автор. Она взяла у него не цель, а метод. Маршал Маклюин, навещавший Паунда в сумасшедшем доме, видел в нем первого поэта всемирной деревни, который пытался создать гребницу человечества, объединив мир сетью своих «Кантес». Об этом писала комментатор Паунда, американский литературовед Фрула.
Идея Маклюина о поэзии Паунда как одном бесконечном предложении предвосхищает те изменения в структуре восприятия и моделях познания, которые вызывают в нашем обществе развитие электронной масс-медии. «Кантес» с их открытой композицией и асимметрическим ритмом выводит поэтику Паунда за пределы литературы, сближая ее с кинематографом, новой музыкой и другими дионисийскими тенденциями сегодняшней культуры.
Неудивительно, что когда вождь американских битников Алек Гинзберг приехал к престарелому Паунду в Венецию, он привез с собой, как дань своего поколения учителю, пластинки «Битлз». Thank you.
Вы слушали передачу Александра Генниса «Эзра Паунд в России».
Мы продолжим радиожурнал «Поверх барьеров» после краткого выпуска новостей.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободно. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы». Иосиф Сталин и Вася Васин.
У Бердяева есть статья «Слова и реальности в общественной жизни», где он говорит о власти слов, о преимущественном их воздействии на сознание людей, втянутых в политические процессы. В политике очень важен такой номинализм, он определяет и решает больше, чем следовало бы. Процитируем Бердяева, это никогда не повредит.
Огромная масса людей живет не реальностями и не существенностями, а внешними покровами вещей. Видит лишь одежду и по одежде всякого встречает. Широкие слои русского интеллигентного общества особенно как-то живут фикциями слов и иллюзиями покровов. Власть инерции поистине ужасна. Если велика власть инерции и привычных заученных категорий в обывательских кругах, то там это понятно и простительно. Но интеллигенция претендует быть носительницей мыслей сознания, и ей труднее простить эту леность и вялость мысли. Это рабство у привычного, навязанного, внешнего. Трудно жить реальностями. Для этого нужны самостоятельная работа духа, самостоятельный опыт, самостоятельная мысль. Легче жить фикциями, словами и покровами вещей. Огромная масса людей принимает на веру слова и категории, выработанные другими, вампирически живет чужим опытом.
Слово, которое сейчас наиболее влияет и действует на россиян, повергая их в некий, если можно так сказать, ностальгический шок – империя. Это слово Чубайс произнес, тем самым подключив либеральную политику, а Союз правых сил, напомним еще раз, либеральная партия, к творимому сейчас в России мифу. Это вот и есть пример власти слов в политике, о чем говорил Бердяев. Слова нереальности, они иллюзорные, но в политике подчас важным приемом является как раз построение иллюзий. Не будем говорить о том, что это в конечном счете недальновидная политика, подчас оборачивающаяся даже катастрофическими результатами. Подчеркнем еще раз, что такое мифотворчество в политике часто культивируется сознательно.
«Русские вопросы». Иосиф Сталин и Вася Васин. Программу подготовил и ведет Борис Парамонов. Эфир 9 октября 2003 года.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. Иосиф Сталин и Вася Васин.
Передачу подготовил Борис Парамонов.
Недавно очень сильно нашумел Анатолий Чубайс. Он и всегда вызывает шум, но на этот раз шум был особый. Имеется в виду его выступление при вручении ему почетного звания доктора наук Петербургского инженерно-экономического университета. Чубайс говорил о русской миссии космического масштаба, создании так называемой «либеральной империи». Россия должна создать единое экономическое пространство, в которое вместе с ней войдут Украина, Белоруссия и Казахстан, страны, в которых производится 94% ВВП всех стран СНГ. Чубайс заявил при этом:
конечная цель российской миссии – замкнуть кольцо великих демократий и встать в один ряд с Соединенными Штатами, Евросоюзом и Японией.
Строительство такой мирной демократической империи должно, по словам Чубайса, занять от 30 до 50 лет. Моделью такой деятельности, сказал Чубайс, можно считать работу возглавляемой им российской акционерной компании ЕС, Единая энергетическая система, уже сейчас проникающей в ряд стран ближнего зарубежья. В многочисленных откликах российской прессы на это выступление Чубайса отмечались разные стороны. Многие как открытые, так и тайные до поры до времени аспекты выдвинутой им программы. Реалистическая критика исходила из того, что сама возглавляемая Чубайсом компания не настолько мощна и богата, чтобы осуществить экономическую экспансию в соседние страны. Но ведь Чубайс имеет в виду нечто большее, не только оттянуть электролинии, скажем, в Грузию, но и создать, как уже говорилось, единое экономическое пространство на территории бывших советских республик, или, как сейчас довольно неуклюже называют, СНГ, Союз независимых государств. Союза этого, как все хорошо знают, на самом деле нет. Достаточно вспомнить позицию самого крупного из этих государств, Украины. Масштаб высказанных им амбиций привел некоторых наблюдателей к выводу, что Чубайс сделал заявку на свое президентство в 2008 году. Об этом говорить еще рано, но, безусловно, просматривается политическая цель, хотя бы и меньшего масштаба. Чубайс сейчас определился партийно, стал членом Союза правых сил, одним из его лидеров, под номером третьим после Немцова и Хакамады. Так что это его выступление можно считать нацеленным на ближайшие парламентские выборы. Союз правых сил, строго говоря, либералы, для повышения своих выборных шансов устами своего нового и влиятельного члена произнес заветное слово «империя», хотя бы и либеральное. Вообще-то это словосочетание не так уж и парадоксально. Оно входит как в современный политический словарь, так и в нынешнюю политическую действительность. Хотя на Западе и по-другому зовется, а именно «глобализация». Торопящиеся политики считают, что мир уже становится экономически единым, и процесс этот идет с нарастающей скоростью, что и требует его политического обеспечения. Куда больше, чем локальный Чубайс, нашумел года три назад колумнист «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман в своей бестселлерной книге «Лексус и оливковая ветвь». Вспомнив знаменитые слова Адама Смита о невидимой руке рынка, регулирующей жизнь в странах капиталистической демократии, Фридман сказал о необходимости единого кулака, который мог бы поддерживать стабильность на этом создающемся глобальном экономическом пространстве, а такой кулак могут показать и при случае стукнуть им только Соединенные Штаты Америки. Эти слова стали металлом и жупелом всей левой прессы Запада, а также Третьего мира. Сейчас же, после 11 сентября, со вступлением США в открытое военное столкновение с рядом государств-изгоев, стали уже прямо говорить об американском империализме и необходимости оного. При этом многие, особенно англичане, имеющие богатый империалистический опыт, говорят, что империалисты из американцев никакие. У Америки, страны глубоко мирной, нет никакого милитаристского запала. И вообще говорить о бремени белого человека в сегодняшнем мире политически некорректно. Так американцы и не говорят. Они говорят другое – о государственном строительстве в Ираке и в Афганистане на основе американского демократического опыта и при активной американской помощи. Будет демократия, так и экономика приложится. Лучше торговать, чем воевать. И действительно, чрезвычайно удавшийся опыт такого рода является Европа, Евросоюз. Почему бы не осуществить его в мировом масштабе, тем более что экономическое пространство в современном мире по самой своей сути тяготеет к такому единству? Что из этого получится и получится ли вообще, еще далеко не ясно, но сама идея кажется вполне здравой, помимо вопроса о ее осуществимости. Вот это и есть, по сути, тот самый либеральный империализм, о котором говорил Анатолий Чубайс, применительно к ограниченному, но все же достаточно обширному пространству так называемого СНГ. Как бы это ни было достаточно реально в одном случае или недостаточно в другом, но следует различать реальность и слова. У Бердяева есть статья «Слова и реальности в общественной жизни», где он говорит о власти слов, о преимущественном их воздействии на сознание людей, втянутых в политические процессы. В политике очень важен такой номинализм, он определяет и решает больше, чем следовало бы. Процитируем Бердяева, это никогда не повредит.
Огромная масса людей живет не реальностями и не существенностями, а внешними покровами вещей. Видит лишь одежду и по одежде всякого встречает. Широкие слои русского интеллигентного общества особенно как-то живут фикциями слов и иллюзиями покровов. Власть инерции поистине ужасна. Если велика власть инерции и привычных заученных категорий в обывательских кругах, то там это понятно и простительно. Но интеллигенция претендует быть носительницей мысли и сознания, и ей труднее простить эту леность и вялость мысли, это рабство у привычного, навязанного, внешнего. Трудно жить реальностями. Для этого нужны самостоятельная работа духа, самостоятельный опыт, самостоятельная мысль. Легче жить фикциями, словами и покровами вещей. Огромная масса людей принимает на веру слова и категории, выработанные другими, вампирически живет чужим опытом.
Слово, которое сейчас наиболее влияет и действует на россиян, повергая их в некий, если можно так сказать, ностальгический шок – империя. Это слово Чубайс произнес, тем самым подключив либеральную политику, а Союз правых сил, напомним еще раз, либеральная партия, к творимому сейчас в России мифу. Это вот и есть пример власти слов в политике, о чем говорил Бердяев. Слова нереальности, они иллюзорные, но в политике подчас важным приемом является как раз построение иллюзий. Не будем говорить о том, что это в конечном счете недальновидная политика, подчас оборачивающаяся даже катастрофическими результатами. Подчеркнем еще раз, что такое мифотворчество в политике часто культивируется сознательно. Но вот тут и конец сюжета, его саморазоблачение. Миф нельзя создать искусственно, он рождается из глубин человеческого опыта, из коллективного бессознательного. Его нельзя специально возродить как действенную силу. Возрожденный миф будет иметь все признаки игрового построения. Если не обмана, то обманки. Свинцовая обманка вспомнилась из школьной химии, то есть не свинец во всяком случае. Политики, играющие на ностальгии по утраченному имперскому мифу, могут выиграть те или иные выборы, взять то или иное число мест в парламенте, но они не могут возродить империю. Наиболее значимым в этом сюжете являются не игры политиков, бередящих раненое мифологическое сознание, а то, что такое сознание, хоть и раненое, существует, даже обострилось по причине собственного краха. Некие фантомные боли имеют место. Это, конечно, дурной признак. У русской народной массы более чем за десятилетия с конца коммунизма не появилось демократического сознания. Тут много можно причин указать, но нам-то как раз не хочется посыпать соль на раны, вспоминая этапы дискредитации российского демократического проекта. Стоит только отметить, что демократов-либералов не только ненавидят, но над ними уже начинают смеяться, причем люди вполне почтенные. Тут очень уместно вспомнить только что появившийся рассказ Владимира Маканина в 10-м номере «Нового мира». Он называется «Могли ли демократы написать гимн?». На мой взгляд, автор не сумел правильно кончить рассказ, но само тело текста очень хорошо вставляет, как говорят сейчас в России. Видный деятель демократического движения возвращается домой сильно выпившим, в то время как его жена на втором этаже в спальне принимает любовника. Он садится с пивком к телевизору и, увидев на экране знакомого политика, начинает комментировать его выступление, крича на второй этаж жене.
«Это ж туфта! Туфта! Лёлька, ты слышишь? Этот тупой, этот продавшийся член хвалит новый гимн «Хамелеон». Да от тебя же тошнит. Это в твоей башке прокисает старый хлам. Ветошь бомжовая. Неужели люди так бездарны, так лживы? Даже лучшие из нас. Ничего нового, ничего. Хоть что-то в жизни может перемениться. Лёльк, да мы-то чем их лучше? Да, сочинять самим слова, куплеты и еще заодно музыку. А могли ли мы сочинить, могли ли мы сами написать слова? И потому я признаюсь, мне нечего было написать в гимне. Ничего. Слышь, Лёльк, но ведь и честные мы никогда всего не говорим. Мы не договариваем, мы прячемся. Гимн — это же так просто. Это же понятно ребенку, школьнику. Гимн — это же значит, надо что-то славить, хвалить, воспевать. А что я мог бы честно славить в этой стране? Что я могу славить в родном отечестве? Ответь прям, Лёльк.
Вспоминается, как весной 53-го года, после восстания рабочих в Берлине, какой-то важный ГДРовский чин жаловался Бертольду Брехту на немцев. Не понимают, мол, собственного блага. «Заведите себе другой народ», — ответил Брехт. Ну, а уж если говорить о гимне, то удивительно, как соответствующие инстанции при обсуждении этого вопроса не вспомнили о Евтушенко. Вот кто бы написал российский гимн на все времена. А музыку подобрали бы, нехитрое дело. Евтушенко тем уникален среди российской культурной элиты, что он, будучи фигурой независимой, в то же время никогда не был антисоветчиком. Он вполне органично синтезировал в себе советский опыт. Вспомним хотя бы его стихотворение «Прощание с красным флагом». Что не говорите, а это честный текст. Можно и другое его стихотворение вспомнить, о том, как в Беловежской баньке хорошо выпившие республиканские вожди расчленили СССР, среди прочего, отдав Казахстану наирусейший Павлодар. Именно о нем вспоминается в этом стихотворении.
На волнах Радио Свободы вы слушаете передачу Бориса Парамонова, Иосиф Сталин и Вася Васин из цикла «Русские вопросы».
Конечно, российским демократам, если считать демократическим режим Ельцина, можно предъявить серьезный счет. И вот новая российская власть сейчас пытается по этим счетам платить. Хотя платить-то, как выясняется, особенно нечем. Поэтому власть, не сильно богатая хлебом, начала нажимать на зрелище. И эти зрелища, явно придясь по вкусу народу, у либеральной интеллигенции вызывают панику. Яркий документ соответствующих интеллигентских настроений – статья Натальи Ивановой в последнем, 10-м номере журнала «Знамя». Статья называется «Новый агитпроп в правом интерьере и левом пейзаже». Речь у нее идет в основном об эстетике, о все более нарастающем процессе реабилитации и возрождения советских эстетических штампов, причем чаще всего сталинских времен. А ведь после Сталина никакого государственного стиля в СССР и не осталось, сплошная эклектика. Чтобы понятно было сразу, о чем идет речь, вспомним фильм Алексея Балабанова «Брат 2». Некоторые его детали, вроде чапаевского пулемета, из которого герои фильма расстреливают всяких мафиозников. Но вот все эти интеллигентские игры и ухватила власть, подавая соответствующий товар вполне серьезно. Это и вызывает сейчас беспокойство. Наталья Иванова пишет.
В середине 90-х правые интеллектуалы иронически при помощи стёба, используя советский бренд, невольно, я так, по крайней мере, предполагаю, если бы вольно совсем печально обстояли дела, способствовали его оживлению. Шутили и дошутились, как неразумные дети, смехом, но вызвавшие монстра из небытия. Направление их деятельности совпало с отчаянной и очень даже серьезной попыткой удержать советскую идеологию и, соответственно, стилистику со стороны левых партий. Чтобы нагляднее, КПРФ и ей социально близкие собирали своих вокруг памятника Ленину, а отрывающиеся художники и дизайнеры использовали тот же памятник как фишку для рекламы. Линия магазинов по продаже качественной косметики «Арбат Престиж» летом 2002 года выставила в витринах увеличенные черно-белые фотографии монументов, изображающих мускулистые торсы советских спортсменов. Чтобы ощутить разницу и почувствовать нашу небрезгливость, представим себе на мгновение аналогичную ситуацию в Германии. Представим, что в рекламных целях косметическая компания Vella использует здоровое тело скульптурных памятников фашистской эпохи. Несмотря на то, что немецкий фашизм просуществовал во времени в несколько раз меньше, чем отечественный тоталитаризм, вряд ли бы немецкие дизайнеры не то чтобы в этом поучаствовали, промолчали бы.
Кажется, Наталья Иванова не заметила обратного действия этого аргумента. Именно временная краткость фашизма в сравнении с коммунизмом не позволяет сейчас эстетически с ним играть. Фашизм кончился в острой своей стадии, а коммунизм, советский социализм, к своему концу пришел уже старчески одряхлевшим и никем всерьез не принимавшимся, по крайней мере, в самой стране. Он был хронической болезнью, велотекущей шизофренией. Больной уже ходил под себя. Это называлось стагнацией. Как бы там ни было, интеллигенция заволновалась. Наталья Иванова дает четкое определение.
Советская эстетика открыто используется как модель для создания новой государственной эстетики. Имплантируется в ткани новой России. Но это не бессмысленно-сентиментальные рудименты, а элементы, из которых новыми политтехнологами собирается новенькая национальная идея. Процесс ее внедрения, хотя и не очень быстрый, но целенаправленный. Интеллектуалы, вне зависимости от своей партийности, в этом процессе задействованы с полного своего согласия. Если национальная идея на протяжении лет никак не вытанцовывается, не изобретается содержательно, то она форматируется декоративно.
Как наиболее выразительный пример, Наталья Иванова вспоминает празднование 12 июня, Дня независимости России на Красной площади. Был организован некий парад ряженых с основной сценарной идеей продемонстрировать все этапы российской истории на равных правах, включая советский этап. Иванова продолжает курсивом.
Национальная идея через приятие всего, что было в истории, есть оправдание всего, что было. Патриотизм, получается, есть сумма опытов – идеологических, эстетических, этических. Здравая мысль о том, что один опыт на самом деле противостоит другому, что он направлен против другого, государственные головы политтехнологов не посещает. Получается, что и Ахматова, и Жданов, и Мандельштам, и Ермилов равны для благодушного современного восприятия госчиновников.
Для Натальи Ивановой история не синтез, а выбор. Тем самым она в своеобразной форме повторяет знаменитые высказывания историка-марксиста Покровского. «История – это политика, обращенная в прошлое». Покровский в свое время, до самой своей смерти в 1932 году, был главным советским историком. Существовала как монопольная так называемая «школа Покровского», отмеченная чертами пресловутого вульгарного социологизма, то есть упрощенного марксизма, сводящего всю историю к экономике. Историю Покровского не знала имен и лиц, только цифры. Уже после смерти Покровский был, что называется, разоблачен. Сталин решил вернуть в историю людей и даже царей. Он сказал тогдашнему наркому просвещения Бубнову: «Твои школяры думают, что Наполеон – это пирожное». Первый новый школьный учебник истории появился в конце 30-х годов. В эмиграции Георгий Петрович Федотов написал о нем статью, где, в частности, говорилось: «Такую историю Швабрин написал бы для Пугачева». Вот примерно так новые люди в Кремле сейчас возрождают советское прошлое. Сделает ли это из Путина нового Сталина? Вот вопрос, наличествующий в подтексте статьи Ивановой. И она, похоже, в это верит, по крайней мере, боится такой возможности. Между тем, ее собственная статья на протяжении четырех главок, трактовавшая возрождение советской эстетики, в пятой главе неожиданно перешла на другую тему. Наталья Иванова говорит здесь, что в России гражданское общество так еще и не возникло, но общество потребления уже создалось. Но это и есть ответ на ее страхи, утешительный ответ. Людям, которые строят в Подмосковье или где угодно чуть ли не миллионные особняки, Сталин не нужен, а Путин не страшен, коли он этому, так сказать, жилищному строительству отнюдь не препятствует. А таких людей в России становится все больше. На советское прошлое, тем более на советскую эстетику, им наплевать. У меня в руках любопытный документ – «Петербургский календарь», справочный репертуарный еженедельник искусств и развлечений за 23 июня, 6 июля этого года. Никаким Сталиным туда не пахнет. Сплошь какие-то моби, нынешний калифорнийский губернатор, представленный в последнем своем «Терминаторе», заголовок «Возвращение железного дровосека». берлинский электронно-акустический поп-дуэт «Стерео Тоталь», француженка Франсуаз Кокчу и немец Брецель Гёринг. Рецензия на новый фильм фон Трира «Догвиль», между прочим, он еще в Америке не шел. «Хулио Иглесиас» и прочее в том же роде. Есть и отечественные гении, например, группа «Кирпичи». На фотографии трое парней, выставившие средний палец, американский похабный жест. Текст под фотографией стоит привести.
Группа «Кирпичи» собирается представить несколько новых песен, написанных уже после выпуска прошлогоднего альбома «Сила ума». Новый альбом, гитарный, называется «Let's Rock». И, по словам Васи Васина, выполнен в стилистике корневого гранжа, отсылая к тамтамовским временам. Тогда группа Васина существовала в двух разных ипостасях. «Кирпичи тяжелые» с песнями на русском языке и «Bricks are heavy» с англоязычным материалом. Помимо новых вещей «Let's Rock», «Под кайфом», «В загон», «В огонь» и «Ира», на концерте, скорее всего, прозвучит «Наина» про жену Ельцина. Ну, про Наину, понимаешь, надо спеть, говорит Васин, у которого уже была песня «Борис Ельцин» со словами «Ельцин Борис, разреши каннабис». Ельцин – персонаж классический. Хочется про Горбачева песню написать, но что-то не выходит пока. Собственно, Ельцин – это эпоха гранжа.
Смешно скрывать, что Наталья Иванова со всеми ее интеллигентскими тревогами мне бесконечно ближе Васи Васина. Но я твердо знаю, что будущее за Васей, а не за Осей. Имею в виду не Мандельштама, а Сталина. Да ведь и сама Иванова не заметила, как попала под влияние новых времен, коли она непринужденно пишет про «стёб, использующий советский бренд», ставит рядом слова «позиционировать» и «отрывной». Вообще нечего бояться. Если я что-то не путаю, Вася уверил нас, что тамтамовские времена прошли, и живем мы сейчас в корневом гранже.
На волнах Радио Свободы вы слушали передачу Бориса Парамонова, Иосиф Сталин и Вася Васин из цикла «Русские вопросы». Радиожурнал «Поверх барьеров» подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Рая Вайль, редактор выпуска Дмитрий Волчек.
«Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему, и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России, я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.